Как на духовном пути достичь успеха? Успех на духовном пути означает осознание Бога. В йоге это реализация самадхи, реализация джняны, божественной мудрости. Бывают йоги успешные, бывают неудачливые йоги, йога-брашты, те, которые допускают падение на духовном пути. И они достигают какого-то успеха, затем совершают ошибки или просто останавливают свое развитие и продолжают его в следующей жизни. Бывают йоги посредине между этими, те, которые достигают определенного успеха. Но в чем вообще секрет достижения успеха в йоге, в дхарме? Он заключается в том, чтобы правильно следовать духовным авторитетам. И к духовным авторитетам относятся ведические традиции, веды, в частности, части вед Упанишады, для Адвайты очень важны, Пураны, Итихасы, тантрические традиции, также тантры. И кроме духовных авторитетов в виде священных писаний, также существуют мастера, учителя, гуру, святыни. И вот мы следуем духовным авторитетам, чтобы обрести правильную реализацию. И важно уметь правильно им следовать. То есть есть неправильные способы следовать. Например, неправильный способ следовать – это такой буквализм. Когда мы следуем священному писанию, опираясь на букву, не видя духа. И когда мы следуем мастеру, видя его как личность, как тело. Правильное следование дает нам понимание сути писаний, сути мастера, сути учения. И правильно следовать мастеру означает следовать учению. А что такое учение? Учение – это не слова. Это упая, метод, искусный метод. Учение, оно также раскрывает и мудрость. И мудрость – это праджня. И сначала мы должны понять, в чем мудрость Адвайты, в чем мудрость Санатана Дхармы, мудрость Веданты, мудрость йоги, вообще мудрость всех религий. Например, некоторые, чтобы понять, в чем мудрость всех религий, ну, изучают Библию, Коран, Бхагавадгиту, Махабхарату, потом сравнивают их и говорят, что вот смотрите, вот здесь то же самое пишет. Можно так. Я видел людей, которые следовали такому смешанному пути. Они читали мантры, затем молитвы христианские, православные, затем молитвы католические, затем молитвы еврейские на иврите, затем суры Корана. Говорят, вот мы как бы объединяем все религии, вот в этом вся мудрость, все религии, как бы это ограничение, вот мы их все объединяем, видим все целостно, синтетически. На самом деле, это такое называется путь пчелы, недозрел. Любая религия в своей вершине, она приходит к такой надмировой мудрости, она всегда приходит к объединительной мудрости. Для этого не обязательно все это миксовать. Сущность любой дхармы, она в проникновении в природу божественного. А природа божественного, она не разделена, она не разделяется. То есть нет божественного света хинду, буддийского и исламского. Даже нет слов, чтобы их описать разными словами, или нет умов, которые могли бы их разделить. Все это разделяющие умы. И вот мудрость всех духовных путей, она одинакова примерно. И в Адвайта-Веданте мудрость – это понимание принципа Абсолюта, принцип Брахмана, Бога. Например, когда мы читаем текст Атмабодха, или Вивека Чудамани, или Брахмана Чинтана, тексты Шанкары, или Йога Васиштху. Абсолют Брахман описывается святыми из личного переживания. Он не имеет имени, не имеет формы. Но форма не отрицается. Васиштха говорит, святые иногда играючи могут поклоняться форме. То есть, если Бог, Брахман, Абсолют не имеет имени и формы, это не значит, что мы отвергаем формы. Например, Бабаджи делает подношение Шиве. Никаких проблем. Шанкара однажды написал даже молитву. «О, Брахман, описывая тебя, я только ограничил тебя словами. Поклоняясь тебе в виде имени и формы, я только ограничил тебе имени и формы. Прости мне эти прегрешения». Шанкара был последовательный адвайтист. Был в Индии такой Свами Даянанда Сарасвати в конце 19 века. И он создал движение Арья Самадж. Движение за очищение индуизма от примесей, как он думал, исконную ведическую мудрость. И он получил хорошую подготовку философскую, школы Адвайты, Адвайты Веданты. И он приходил в разные храмы, в разные сообщества, там, где были мурти, статуи, и затевал споры с брахманами, с философами, говорил, брахман, Упанишады говорят, брахман не имеет имени, не имеет формы. А вы что тут понаставили? Что это за ложное учение здесь проповедуете? Если ему ничего не могли возразить, он говорил, сносите эти статуи. И ученики приходили и сносили статуи. Храм. Не храм, а статуи. Кому вы поклоняетесь? Он начал говорить. Вы поклоняетесь как бы идолам. Брахман вне имени, вне формы. А это все иллюзорные энергии. Зачем вы их почитаете? И он так много учеников на такой шахте он набрал. И он такое шествие определенное продолжал за реформу индуизма, за возрождение древних традиций, очищение его от примесей, так ему казалось. Пока он не набрел на Лахири Махасая. Лахири Махасая не стал с ним спорить. Он просто взял силой своей шакти и парализовал его прану Вишудха-чакры. Не дал ему говорить. И тот не мог ничего сказать. И на этом его как бы вот это шествие было закончено. И Махасая сказал, чего ты отвергаешь имя и форму? Разве брахман не в имени и форме тоже? Имя и форма — это не брахман, но брахман внутри имени и формы. И твое отвергание показывает, что ты не понимаешь это. Можно быть привязанным к имени и форме, а мы можно быть привязанным к бесформенному и занимать отрицательную, негативную позицию. Но это тоже определенная позиция привязанности. И после этого его мнение изменилось, и он как бы изменил свои взгляды. Нашелся ситх, который остановил его своей силой. Васиштха говорит, но святые иногда играючи могут поклоняться форме. Играючи означает очень важный принцип, о котором мы говорили вчера. И состояние недвойственности. Состояние лилы, игры. То есть святой, реализовавший принцип недвойственного брахмана, абсолюта, может играючи делать все, что угодно. Поклоняться божествам, потому что божества выражают определенные энергии. Если ему эти энергии нужны, он их призывает. Совершать разнообразные действия. Например, Дататрея, великий мастер таких игр. Для чего эти игры? Таким образом он проверяет своих учеников. Итак, мудрость джняна адвайты — это понимание, что брахман не имеет имени, не имеет формы. Он не делатель, он не участвует в процессах материального творения, в процессах кармы не участвует. Он акалатита, то есть вне времени, ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Он тригунатита, вне тамаса, вне раджаса и вне сатвы даже. Он всепроникающий, всеведущий, сарваджняна, бесконечный, ананта. Он обладает изначальным совершенством, чистотой, шудхам. И вот какие бы мы ни пытались повесить на ярлыки на него, определения, философские категории, можно сказать, это не брахман, это не брахман. Поэтому в Веданте есть такое утверждение, это не то, негативный метод. То есть мы должны отбросить все, что не является мудростью абсолюта. И когда мы отбрасываем все, связанное с именем, формой, умом, с пятью элементами брахман, это не земля, не вода, не огонь, не воздух, не пространство. Не эго. Тогда остается непостижимая сущность. И из-за этого Будда отказывался говорить об Абсолюте. Он говорил, это пустота, шунья. И шунья – одно из имен Бога Шивы. То есть шунья, она не только в буддизме присутствует, она в индуизме присутствует тоже. Можно почитать Деви Калатара, текст шиваитский, некоторые другие тексты, по-моему, Шива Самхита. Буддизм делает аспект на пустотности всех вещей именно потому, что в абсолютной истине нет имени, нет формы. И Пражняпарамита Сутра Будды говорит, в этой пустоте у Шарипутры нет цвета, нет вкуса, нет запаха, нет осязания. Просто считается, буддисты абсолютизировали вот этот аспект шуньи. Санатана Дхарме, он не абсолютизируется, говорится так. Брахман — это шунья, ашунья. Пустота одновременно и не пустота. Это как стакан, можно сказать, он наполовину пуст. Но он также и наполовину полон. И что говорит Адвайта? Адвайта говорит, Брахман, да, он пустота в том смысле, что в нем нет категорий, нет имен, нет форм, нет времени, нет пяти элементов, нет трех гун. Нет ничего, что связано с вкусом, запахом, обонянием, осязанием. Но это не негативное состояние. Это состояние абсолютного позитива, абсолютной полноты. Пурна-парипурном. Сверхполноты. Бесконечный потенциал. И он проявляется как свет, как мудрость, как ясность, как абсолютное блаженство. Сат-чит-ананда. И буддизм Ваджаяна, он тоже пришел к этому. Более позднее развитие ситхи описывают, говорят о пустоте, говорят, светоносная ясность, Всевышний источник, даже слово «абсолют» в некоторых текстах. То есть сходится понимание веданта и позднего буддизма, нет противоречий. Я на эту тему несколько статей написал лет 12 назад. И вот мудрость — это понимание брахмана, праджня, джняна — это понимание Бога, хотя бы интеллектуальное. Надо с чего-то начинать. И такое понимание можно зародить без учителя даже. По книгам, по текстам. Просто хорошо надо читать. И все вы поймете. Надо прочитать Йога Васиштху, Трипура Рахасью, Вивека Чудамани, Атма Бодха, Шанкарачарья, Даша Шлока, Брахмана Чинтанам, Апарокшану Пхути. Все это Шанкарачарья, Гаудападу, Мандукья Карика, Панчадаси. Это известные тексты по Адвайте. Даже одной йога Васиштхи хватит. Васиштха говорит, эта книга, она может дать вам всю мудрость, всех вед, всех упанишат, и принести изменения в вашу жизнь. Просто если вы будете всю жизнь изучать йога Васиштху. То же самое Трипура Рахасья говорит. Даже одной трипуры рахаси достаточно. Просто всю жизнь будете изучать ее, она принесет благо в вашу жизнь. А у нас йога Васиштха, трипура рахаси, главнейший текст. А в Адхута Гита то же самое. То есть достаточно одного текста, не надо много. Есть люди с очень сильным умом. Допустим, у меня в юности был сильный ум, я любил много читать. Ум, он всегда думает, а вдруг чего-то упущу? Вдруг вот здесь я что-то знаю, а там что-то другое? Вдруг я что-то не дочитаю? Но вот сейчас я могу сказать, что все, что вам надо, вы можете получить полностью в одной Аватхута Гите, в одной Йога Васиштхе. То же самое в других текстах будет. В отношении мудрости то же самое. Ну, другими словами. Я знал одного человека даже, который говорил, я не спешу достичь просветления, потому что если достигну просветления, мне уже не захочется ничего читать. Я ничего не прочитаю, еще столько много книг разных прочесть. Потому что я уже познаю мудрость брахмана, и у меня возникнет нежелание больше ничего читать. А вдруг я чего-то упущу? Вот так ум говорит. То есть ум всегда нас тормозит, он всегда говорит, а вдруг я чего-то упущу? Душа, не испытавшая достаточно опыта, побаивается просветления, освобождения, познания Бога. Она думает, а вдруг я чего-то еще в сансаре упущу? У меня столько еще недоигранных игр, разных карм неиспытанных, неисполненных. Поэтому святые знают это все. Они все это знают. Они досконально знают природу человеческой души. И когда человек хочет стать учеником какого-нибудь мастера, идти по пути освобождения, зная вот эти тенденции души, они дают испытания, чтобы душа проверила себя. Они дают те испытания, которые нужны этой душе, чтобы она уже, не сомневаясь, приблизилась к мастеру. Приближение к мастеру может дать все. То есть достаточно одного мастера. Не надо много. Одного достаточно. Или двух. Был один, и затем какой-то второй, когда ты полностью принял его как коренного гуру. Если вы встречаетесь с настоящим мастером, он будет вашим первым и последним мастером. Но это как, чтобы пообедать, не надо ходить во много ресторанов, так? Достаточно прийти в один ресторан и съесть все, что нужно. И если вы думаете, а вдруг там еще есть ресторан, там, вдруг я это не съел, и это. Но ваш желудок, он насытится после первого и второго блюда, больше достаточно. То есть встреча с настоящим мастером, она делает вас реализованным, рано или поздно. Не сразу, но рано или поздно. Она заканчивает ваш духовный поиск во внешнем мире. Но часто бывает так, что сейчас, поскольку умы людей сложные, они не могут остаться надолго у одного мастера. Они находятся в путешествии. Большой выбор. Они думают, а вот там это тому учат, этот тому учат, а вдруг там интереснее, а вдруг мне это подходит. Но это нормально, на какой-то стадии это нормально. Но это еще нельзя сказать, что это встреча с мастером. Это, так сказать, демо-версия. Есть фильмы, а есть трейлеры. Трейлер — это демонстрация, двухминутный ролик просто, рекламный ролик. То есть вы еще не встречаетесь с мастером, вы встречаетесь с его рекламным роликом. Потому что настоящее, если у вас еще не сделан выбор, встреча с настоящим мастером, она обязательно становится настолько глубокой, что она вас полностью трансформирует. И у вас уже отпадает желание внешнего поиска. Трейлер — это не сам фильм, это самые яркие моменты. Это такая как бы познавательная реклама. Так же, как демо-версия какой-либо программы, вы можете попользоваться этой программой 3 дня, и все. Просто ознакомиться. И вот этот подход, он называется «Путь пчелы». Ну, это нормально на какой-то стадии. Путь пчелы означает, что душа посещает разные учения, разных мастеров, чтобы набраться определенного опыта, чтобы сделать выбор к своему коренному мастеру. Мула-гуру очень важен. Коренной гуру — это мула-гуру. Мула-гуру дает дикшу, дает гуру-мантру, он устанавливает связь с избранным божеством и дает, самое главное, упаю, метод. То есть, если праджню, мудрость, вы можете как-то так сами изучить, по текстам, размышлениям, это не так сложно. Прочитать тексты по адвайте и усвоить какие-то истины, так? Это не так уж и сложно. Но это будет интеллектуальная мудрость. Это не будет мудрость реализации, это не будет джняны. Это будет, в лучшем случае, тренировочная джняна, крия джняна. Но та мудрость, которая несет освобождение, шудха джняна, она требует опыта. Опыта созерцания, опыта самадхи, опыта недвойственности, опыта переживания света, переживания непрерывного сознания во сне со сновидением или во сне без сновидения. Она требует тапаси. Неважно какой, кундалини-йоги, раджа-йоги, джняны-йоги, лай-йоги. И вот мастер нужен больше для передачи метода. И вот как достичь успеха на духовном пути, говорили, просто надо хорошо, полностью понять своего мастера. Надо понять его в аспекте мудрости, джняны или праджни, и в аспекте метода, упаи. То есть праджни и упая, мудрость и метод — это как 2 крыла у одной птицы. Без мудрости вы не можете обойтись. Но и на одной мудрости вы далеко не уедете, потому что у птицы 2 крыла, она может летать только 2 крыльями. И вот когда вы понимаете своего мастера и в аспекте мудрости, и в аспекте метода, тогда вы можете стать успешным в духовной жизни. Есть многие учителя, которые широко популяризировали мудрость. или древние учителя, или более современные. Но мало говорили об методе, или говорили, но только отдельным ученикам. А в основном все слушали их как мудрость, но ничего не реализовали. Потому что кроме мудрости нужен метод. И вот этими ценны учения. Учение — это ценность, это драгоценность. Их надо уважать, к ним надо относиться с большим почтением, соблюдать правила их применения. Тогда методы начнут благословлять. Например, был такой мастер в Индии, весьма известный, Кришнамурти. Известный текст, очень любит интеллектуалы слушать. Но часто люди его читали, но затем спрашивают, а что же делать-то? Кришнамурти говорит, как, вы разве не поняли? Я же вам говорил об отсутствии всяких методов и так далее. Но они говорят, ну мы 20 лет как бы слушаем, уловить это не можем. Или бывает, люди читают тексты по философии других мастеров, но очень сложно реализовать мудрость без метода. Если вы такой дивья-йогин, выдающихся способностей, у вас могут быть вспышки просветления, проблески, даже так. Но это очень редко. Всегда нужен метод упая, нужна определенная самодисциплина, метод работы. И вот когда мы говорим о мудрости, то учения как таковые, они не так важны. Ну, они важны, но не так важны. Потому что мудрость, она не концептуальна, она вне учений. Если вы ее осознаете, если вы прозреваете в ней. Но когда мы говорим о методе, учения очень важны. Я знал одного человека, который изучал адвайту, и он придерживался такого взгляда. Ну, если весь мир есть абсолют, если материальный мир — это иллюзия, то мне больше нечего познавать, мне больше нечего практиковать, нечего учиться, я тоже как святой, я просветленный. И мы встречались с ним. Он говорит, если хотите, я бы вас разместил, он монахом говорил, я бы вас разместил у себя дома, но меня жена убьет. Ему говорят, ну если мир иллюзия, какие-то у вас страхи вообще? Вы же реализовали все, всю мудрость адвайты. Весь мир есть брахман. А какая жена вообще в брахмане? Брахман без имени, без формы. Вы жену к какой категории причисляете? К майе или к брахману? Если к брахману, то у вас нет жены, у вас есть только брахман в форме жены, и вам не надо его бояться. А если она к майе относится, к иллюзии, то почему вы так на иллюзию реагируете? Вы же реализовали все? Сказал, да, пожалуй, я это реализовал, но только в уме, а в жизни пока нет. Вот так всегда. Интеллектуальная реализация, она может дать вам такой определенный ум, определенный слой сознания в интеллектуальном плане. Но она не спасет, не освободит душу. Потому что кроме интеллекта, кроме ментального тела, у нас есть прана, тело, то, что ниже планы. И они живут в этом мире, в мире двойственности, в мире относительного. И у нас также есть тонкое светоносное сознание, трансцендентальное сознание, оно недосягаемо для интеллекта. Это надо пережить, надо испытать через опыт. И для этого нужен метод. И нужно уважать метод, нужно работать с методом, нужно знать правила передачи метода, хранения метода, правила применения. И вот если мы правильно понимаем метод, работаем с ним, он начинает работать, он помогает нам. Он трансформирует нас. И мастера, те, которые достигли реализации, они все применяют определенный метод. Иногда мудрость может быть методом. Понимаете, вот до этого мы говорили о том, что мудрость и метод — это разные вещи. А вот сейчас я говорю, иногда мудрость может быть методом. Это очень важно понять, как эта мудрость может быть методом. Вот это особенность учения Анутара Тантры, таких как Сахаджаяна, путь естественного состояния, анутара тантра. Но в этом случае мы должны разобраться, как эта мудрость и метод совмещены. Но об этом можно поговорить попозже. Но если мудрость и метод разделены, то мы, работая с методом, получаем конкретный результат. Например, есть кундалини-йога. Кундалини-йога – это метод. Для чего? Для реализации мудрости, для реализации брахмана, абсолюта. Это просто технология, как физика, как химия. Она говорит, у тебя есть 7 главных чакр, 3 канала, белая, красная капля. И все вращается вокруг ветров, энергии, каналов и сознания. Кундалини-йога говорит, что у нас есть 72 тысячи каналов. 5 главных пран, 5 дополнительных. Их надо взять под контроль. Она говорит о 9 типах энергии, которыми мы овладеваем. И вот ум, он подобен всаднику. Этот всадник хромой. Он все понимает, но далеко ездить не может, перемещаться не может. Энергия подобна лошади. Лошадь может быстро бегать, но слепая. То есть энергия, она может перемещаться, она может быть транспортом. Но сама она не знает, куда идти. Она идет вслед за умом. И вот ум и прана – это как всадник и лошадь. И всадник должен оседлать ветер, называется конь ветра, должен оседлать прану. И на коне из ветра всадник ум отправляется в недвойственное состояние, в состояние самадхи. Кундалини-йога – это метод. Она говорит, если ты очищаешь каналы, концентрируешься на чакрах, управляешь праной, апаной, саманой, вводишь прану в центральный канал, поднимаешь энергию по центральному каналу, достигаешь состояния нектара, амриты, в йоне мудры или чандали-йоге. Ты можешь войти в переживание света. Твое дыхание может остановиться, тонкое тело может выйти из физического, войти в тонкий мир. Из тонкого мира ты можешь подняться в еще более высокий мир, испытать миры богов, астральные небеса. Еще более, если ты поднимешься, ты войдешь в состояние чистого света, в мир причинного тела. Если ты проникнешь через разные уровни света, ты войдешь в изначальный свет абсолюта, свет недвойственности, брахма-джоти. Есть описание этих светов, есть конкретные переживания при кундалини-йоге и конкретные методы, например, асаны, пранаямы, сахита-кумбака, махабандха, махамудра, махаветха, трибандха-мудра, бхастрика-пранаяма, випарита-карани, йони-мудра и прочие вещи. Нужно достаточно просто долго и усердно практиковать. Тогда придет результат. Это пример кундалини-йоги как метода. Есть другие методы также. Нада-йога, шатчакра-йога, лая-йога. И все это учение. Это как бы такие структурированные учения, которыми, если мы пользуемся, мы получаем результат. Джоти-йога. И вот успех в духовной жизни заключается в том, чтобы установить связь с учениями через мастера. А когда мы установили связь через мастера с учением, то применять эти учения в жизни. И применять правильно. То есть есть определенные алгоритмы применения учений. Их можно применять правильно, можно неправильно. И мастер всегда описывает, как их правильно применять. Когда мы их применяем, то приходит успех в виде реализации. Например, если вы практикуете кундалини-йогу, то есть определенные наставления, как питаться, как соблюдать брахмачарию, как делать пранаяму, какие пропорции, как толковать внутренние знаки, переживания в теле, как распознавать разные виды пробуждения кундалини, там, движения змеи, птицы, лягушки, муравья, как с помощью кундалини входить в свет. Все это есть. Что делать с переживаниями тонкого тела, когда кундалини поднимается к сахасраре, как не войти в иллюзию, в обольщение. Это четкие методы. Просто надо очень хорошо все изучить, четко-четко следовать, ничего не выдумывать. Творчество, оно допускается в определенных пределах, но не на стадии новичка. Потом, попозже. Если раньше времени вы захотите делать творчество, это не очень хорошо. То же самое джняна-йога, то же самое лая-йога, то же самое там, другие йоги, йога иллюзорного тела, где вы создаете иллюзорное тело в облике божества. Это все методы. И когда мы овладеваем методом, то мы проходим определенные стадии. И вот после пчелы начинается стадия настоящего йогина, настоящего духовного искателя. Пчела считается как бы такой еще несерьезной, детской такой стадией, типа как ты посещаешь духовный супермаркет. Но еще толком еще ничего не делаешь. Как еще можно сказать? Стадия пчелы — это как ты изучаешь меню. Вот когда вы сидите в ресторане, вам дают меню, читаете, думаете, что бы мне выбрать так? Это я не ем, это не ем. Вы еще не сделали заказ, и вы еще не едите. Вот. Надо отличать стадию изучения меню, заказ, еда и удовлетворение после еды. Вот это очень четкие стадии. Да? Ну еще поход в ресторан. Духовная жизнь — это похоже на это. Вот вы идете в кафе или в ресторан, когда вы голодны. Вас жажда, голод двигают. Если бы вы были сыты, вы бы не пошли. В духовную жизнь вы тоже идете из-за голода. Вы идете к вашим, к мастеру в духовную школу из-за голода. У вас есть жажда. Жажда духовной мудрости. Жажда познания, освобождения. Следующая стадия — изучение меню. Вы просто изучаете, вы говорите, так, что-то тут непонятно, надо разобраться. Надо разобраться. Надо почитать, надо познакомиться. И следующая стадия идет заказ, выбор, выбор определенный. Выбор — это очень важно. То есть вы делаете выбор, ага, я стану саньяси. Я стану карма-саньяси, я стану пурна-саньяси, я стану монахом, я стану брамачари. Я попытаюсь занять место во всей этой духовной жизни. Я буду практиковать кундалини-йогу, я буду практиковать лая-йогу, я буду практиковать джняна-йогу. Или йогу иллюзорного тела. Это уже конкретный выбор. Вы уже знаете, чего вы хотите. Но выбрать мало. Вслед за выбором надо это применить. Это когда вы выбрали первое, второе блюдо, вам официант говорит, отлично, все, будет сделано. Он к вам приносит. Когда вы выбрали, гуру говорит, отлично. Все, как вы хотите. Хочешь кундалини-йогу — получишь. Хочешь иллюзорное тело — пожалуйста. Любое. Весь мир у твоих ног. И мы получаем наставления. Но после выбора блюд, когда нам их принесли, нам их нужно съесть теперь. Обязательно надо их съесть. И вот это здесь самое сложное. Если в ресторане все едят с большим удовольствием, то в духовной жизни не совсем так. В духовной жизни это означает практиковать. Это нелегко. Но когда мы практикуем, мы вот эти блюда едим. И затем приходит результат. Результатом поедания блюд является насыщение голода. Голод уходит. Появляется удовлетворенность. Результатом применения методов является ананда, брахмананда, божественная радость, брахмаджняна, божественная мудрость, самадхи. Разные результаты есть, не обязательно самадхи. Самадхи — это не единственный результат. Усмирение ума может быть, вера и преданность. Это все разные грани одного алмаза, не надо делать акцент только на одном. У кого-то может идти вера и преданность, а никакого самадхи. А у кого-то савикальпа самадхи сразу, а с верой проблемы, даже после савикальпа самадхи. Такое может быть. И с преданностью, и с чистым видением. У кого-то чистое видение. Есть разные люди, и к ним приходят самые быстрее всего те результаты, которые уже наработаны в прошлой жизни. И есть блюдо, принимать блюдо означает реально практиковать, применять в жизни метод. И вот здесь очень важное учение, очень важный мастер, потому что просто так вот понять, как применять в жизни все эти прекрасные учения, очень сложно. И нужна садхана. Очень много нюансов, очень много возможностей отклонений, очень много разных иллюзий, может быть. Но если вы понимаете своего мастера, его точку зрения на методы учения, на практику, на духовную жизнь, впитываете ее, это вам поможет. Вы можете иметь успех. И вот в этом смысле обучение, оно похоже на изучение боевых искусств, какого-то вида спорта. Вы просто изучаете определенный стиль. Стилей много. Кунг-фу, карате, кокусинкай, шатакан, айкидо, дзюдо, джиу-джитсу. Но вам надо определиться, в каком же стиле вы будете сами сражаться с майей. И просто затем изучать этот стиль. И стать мастером этого стиля. Надо сразу сказать, вы не можете быть мастерами всех стилей сразу. Это невозможно. То есть, если кто скажет, я хочу быть мастером бокса, боев без правил, карате, дзюдо, кунг-фу и прочих вещей, ну, посмеются над ним. Скажут, ну ты хотя бы мастером одного стиля стань. Таким же образом, мы должны выбрать определенный стиль, определенный метод и стремиться стать в нем мастерами. Не надо много. Если мы хотим стать мастерами сразу и всего, то мы можем просто остаться на уровне дилетанта всю жизнь. Мастерство освобождает, мастерство. Оно приходит в результате, когда мы ведем практику годами. Дилетантство никого не спасало. И вот есть разница между мастерством и дилетантством. И то, что дилетанту трудно, мастеру легко. И цель мула-гуру, коренного гуру, сделать вас самих мастерами. То есть мастеру не интересно одному быть мастером, он хочет, чтобы вокруг тоже были мастера. Если вы понимаете точку зрения своего мула-гуру на мудрость, на метод, вы можете через некоторое время обрести эту мудрость. Не сразу. И когда вы начинаете изучать точку зрения мастера, вы видите, что она отличается от вашей собственной. И вот пока она отличается от вашей собственной, значит, вы не владеете мудростью. Вот когда вы увидите, что ваша точка зрения и точка зрения мастера совпадают, значит, вы получили определенную мудрость. Это так же, как если есть музыкант, играющий на скрипке, и когда вы начинаете играть, у вас получается плохо. Мастер играет, у него красиво. А вы начинаете играть, у вас не очень. Но когда вашу мелодию, мелодию мастера не отличить, то можно сказать, вы обрели уровень мастерства. Таким же образом и в Боге богореализация требует мастерства. Богореализация — это не наука для дилетантов. Это не наука для простых людей, можно так сказать. К сожалению, хотелось бы всем простым людям дать вот так просто богореализацию. Очень бы хотелось. Но даже любовь, даже вера, даже преданность требует мастерства. Потому что мы не умеем любить, мы не умеем верить. Мы не обладаем врожденной преданностью Богу, ничем не обладаем. Нужно мастерство. С одной стороны, любви нельзя научить. Любовь — это не метод. Вере нельзя научить. Но с другой стороны, им надо учиться, чтобы открыть то, что нам врождено. И когда мы говорим «учиться», это не значит зубрить. Это не школьный процесс. Это такой тонкий, интуитивный процесс между умом, тонким телом, мистическим опытом. Очень тонкий процесс. Это не от ума все. Просто используется слово «обучение», но не надо им обманываться. В духовной жизни обучение – это скорее сонастроенность, интуитивное понимание. Конечно, есть разные методы, но метод, он только форматирует ваше интуитивное понимание. И когда вы становитесь мастерами своего метода и владеете мудростью, вы получаете успех. То есть успех, вероятность вашего успеха максимальна. Духовную жизнь нельзя спрогнозировать, ее нельзя в рамки загнать. Духовная жизнь – это спонтанная, непредсказуемая вещь. В ней нет логических результатов, причинно-следственных связей. Невозможно. Но есть вероятности. То есть можно говорить, что вероятности успеха в духовной жизни возрастают. Потому что успех духовной жизни, он вообще не в наших руках. Есть поговорка такая. Духовная практика в наших руках целиком. А плоды ее в руках Бога. Вы не можете запрограммировать Бога. Запрограммировать то, что дается Богом. Но вы можете увеличить вероятность получения этого. И вот мастерство, оно делает вероятность 90%. Но когда мы говорим о мастерстве, мы сразу говорим, мастерство — это не путь дилетанта. И чтобы стать мастером, нужны определенные жертвы. Вот чтобы быть дилетантом, жертв не требуется. Ну, даже в любом виде спорта. Дилетантом-любителем можно быть без какой-либо платы, без жертв. Но мастерство в музыке, в спорте, где угодно, всегда требует вложения больших сил. Это плата за это. Но мы должны быть готовы заплатить эту плату. Это не так много. Наше время, наши привязанности — это все плата за мастерство. И вот когда мы готовы заплатить эту плату, чтобы стать мастерами, мы проходим определенный процесс. Это уже не процесс пчелы, а следующий процесс, как он описан в различных тантрических текстах. Это путь голубки, оленя, немого, безумца, собаки-свиньи. Мы обязательно идем вот этими процессами. Это 7 или 8 типов тантрического поведения для тех, кто следует тайным методам, тайным учениям. Путь пчелы, он описывается так. Летай везде, собирай нектар со всех цветов, а затем пей его. Путь голубки означает, что надо готовить себя, готовить условия, надо подготовить свои заслуги к дальнейшей духовной жизни. Как голубка собирает везде веточки, листья и вьет гнездо. Она ничем не занимается, только она вьет гнездо, чтобы вывести яйца. Таким же образом духовный практикующий йогин, он должен как голубка создавать себе условия. Не надо понимать это слишком буквально. Иногда некоторые говорят, я вот строю себе дом для ретрита. Такой трехэтажный, с подвалом, гаражом. 15-й год, собираю деньги. Это не совсем то, не совсем путь голубки. Человек собирается пройти длительный ретрит, и он хочет фундаментально подготовить себя со всех сторон. Создать подушку безопасности, счет в банке, там, на друзей, доверительное управление бизнесом, чтобы его снабжали, когда он будет в уединении жить. Очень серьезно так готовится. Но путь голубки — это скорее внутренняя подготовка. Внешняя тоже играет роль. Внутренняя подготовка означает, мы готовим свой ум, мы набираем достаточно заслуг, мы развиваем в себе нужные качества, мы усмиряем ум, мы устанавливаем связь с мастером, с избранным божеством, с древом прибежища, мы очищаем каналы, мы проходим предварительные практики. Мы убираем острые углы своего эго, учимся контролировать эмоции, отрешаемся от грубых желаний, чтобы ничто нам не могло помешать дальше. Мы создаем фундамент, очень мощный. Если вы создаете хороший фундамент, очистив себя, развив хорошее качество, дальше ваша жизнь духовная будет безоблачной. Но тот, кто не создал такой фундамент, то он может легко совершить ошибку, падение, прекратить свою духовную практику.